Глава 23. От компании, сдающей машины на прокат, ходили рейсовые автобусы в аэропорт. Удобно, но медленно. Так добавились еще 30 минут к этому долгому дню. Ранним вечером Ричард и Чан подошли к стойке, где продавали билеты. На Лос-Анджелес остался один рейс, но билетов уже не было. Ни одного места и длинная очередь желающих туда попасть. Утром произошло два сбоя оборудования, и в аэропорту воцарился хаос. Следующий рейс вылетал на следующий день в 8 утра, и им ничего не оставалось делать, как купить билеты на него. У Чан был обратный билет с открытой датой, Ричард заплатил за себя сам. Кассир сказал, что посадка начнется за 40 минут до взлета, примерно в 7:20 утра, и они могут провести ночь в отеле аэропорта, до которого 5 минут на автобусе. Они предпочли прогуляться. Ричард нес чемодан Чан, решив поберечь колеса, которые могли пострадать на литом бетоне тротуара. Отель являлся частью сети, чистый и белый снаружи, теплый и бежевый внутри. Перед входом сияла зеленая неоновая реклама. В вестибюле собралась небольшая толпа, всего человек 9, но не все стояли в очереди к стойке, часть разговаривала по сотовым телефонам, другие выглядели расстроенными. Утром произошло два сбоя оборудования, и в аэропорту воцарился хаос. Джек летал не слишком часто, но сразу все понял. Портье за стойкой, молодая женщина в приталенном пиджаке и с шарфиком на шее, поманила их к себе, как показалось Ричард немного нетерпеливо. «Сэр, мадам, у меня остался один номер. Если это вас интересует, вам следует немедленно зарегистрироваться». «Только один номер?» — уточнила Чан. «Да, мадам, сегодня в аэропорту возникли проблемы». «А другой отель у вас есть?» «Только не в аэропорту». «Мы возьмем номер», — сказал Ричард. Чан посмотрел на него. «Мы решим эту проблему», — заверил ее Джек. Он заплатил и получил карточку-ключ. Пятый этаж, номер 501. Лифты слева, обслуживание в номерах до 11 часов, завтрак оплачивается отдельно, бесплатный интернет. Стоявшие за ними две пары будут расстроены. Ричард и Чан поднялись на пятый этаж и нашли свой номер. Он оказался бежевым и зеленым внутри и удобным во всех отношениях. Однако Мишель была явно напряжена. «Ты можешь им воспользоваться», — сказал Ричард. «А что будешь делать ты?» — спросила Чан. «Я справлюсь». Он занес чемодан внутрь, поставил его рядом с кроватью и отдал женщине ключ от номера. «Нам нужно пообедать, пока беспризорные дети не заняли все столики. Мне нужно привести себя в порядок. Встретимся в ресторане».
«Хорошо. А ты сам не хочешь принять душ? Можешь воспользоваться ванной комнатой первым».
Ричард посмотрел в зеркало. Свежая стрижка, выбритое лицо, недавний душ и новая одежда.
«Боюсь, лучше уже не будет», — сказал он.
Ресторан находился на первом этаже, и от стойки портье его отделяли лифты. Уютно организованное пространство, портьеры и ковры, все поверхности отделаны винилом, довольно просторный, но почти все столики заняты. Ричард подождал возле стойки старшей официантки, которая почти сразу отвела его к столику для двоих у окна. Настоящего вида отсюда не открывалось, лишь желтые фонари и парковка, забитая снегоочистителями, законсервированными на лето. Чан спустилась через 8 минут с раскрасневшимся лицом и причесанными волосами. Судя по ее виду, она превосходно чувствовала себя после душа. Но почти сразу выражение ее лица изменилось, словно она вспомнила о нерешенной проблеме.
«Тебе не нужно обо мне беспокоиться», — сказал Ричард.
«Но где ты будешь спать?»
«Могу прямо здесь.
На стуле в ресторане.
Я 13 лет прослужил в армии. Там очень быстро учишься спать в любом месте».
«И как тебе армия?» — спросила Чан после небольшой паузы.
«В целом неплохо, у меня остались счастливые воспоминания и нет серьезных жалоб, если не считать очевидных проблем».
«Каких?»
«Таких же, как у тебя, я уверен. Фантастический водопад дерьма, исходящего от старших офицеров, которым нечем заняться».
Она улыбнулась. «Да уж, такое случалось не раз».
«Ты поэтому ушла в отставку?» Улыбка исчезла с ее лица. «Не совсем. Я расскажу тебе, если ты расскажешь мне», — предложил Ричард. «Я не уверена, что хочу». «А что может произойти такого ужасного?» Мишель сделала пару вдохов. «Сначала ты». У них шло сокращение, и они тщательно выбирали, кого оставить. Мое досье было весьма разнообразным, и как раз в этот момент один тип затаил на меня обиду. Учитывая данные обстоятельства, я не слишком удивился, когда мое досье оказалось в мусорной корзине. «А что это был за тип?» «Подполковник. Толстый парень, всю жизнь просидел в офисе. Взаимодействие с общественностью в Миссисипи. Тогда я там служил. Шло тяжелое расследование, он поднял шум из-за какой-то ерунды. Я проявил некоторое нетерпение, кое-что сказал ему в лицо, а он принял это близко к сердцу и отомстил, воспользовавшись подходящим моментом. Мне сходили с рук куда более серьезные вещи, но не во время такого большого сокращения». «А ты не мог сопротивляться?» «Я мог обратиться к тем, кто был мне должен. Но ущерб уже был нанесен. В этой игре не могло быть победителя. Если бы я одержал верх, подполковник проиграл бы, и это совсем не понравилось бы остальным подполковникам. Никто из них не захотел бы иметь меня рядом. В результате я бы оказался где-нибудь на Аляске, где мне пришлось бы охранять радар. В самый разгар зимы. Ситуация отвратительная для обеих сторон. К тому же это вскрыло нарыв. Я наконец понял, что на самом деле они давно хотели от меня избавиться, поэтому не стал бороться и ушел в почетную отставку».
«Когда это произошло?»
«Уже давно».
«Но ты не останавливаешься?»
«Это слишком сложно».
«Ты уверен?»
«Глубоко внутри я очень мелкий». Она ничего не ответила. К ним подошла официантка, и они сделали заказ. Когда она отправилась на кухню, Ричард сказал: «Твоя очередь».
«В каком смысле?» — спросила Чан.
«Твоя история». Она снова немного помолчала, потом заговорила.
«В некотором смысле она похожа на твою. Ситуация проигрышная для обеих сторон. Я позволила загнать себя в угол и не понимала, что происходит».
«Чего не понимала?»
«Кто-то забрался в мой дом. Они ничего не взяли, ничего не искали, ничего не сломали и ничего не оставили. Тогда я не поняла. Я расследовала отмывание денег. Речь шла о больших суммах наличными и запутанной цепочке формально зарегистрированных, но не ведущих операций корпораций. Обычное дело, но я зацепил одного типа. Однако доказать его вину было совсем непросто. На самом деле почти невозможно. Я уже склонялась к тому, чтобы обо всем забыть. Нет никакого смысла выдвигать обвинения, если невозможно одержать победу в суде. А потом этот тип пришел ко мне. Он заговорил первым и отставал на пару шагов. Он заявил, что если я немедленно не брошу дело, он скажет, что я в самом начале получила взятку и обещала делать вид, что ничего не замечаю, но передумала и нанесла ему удар в спину и оставила деньги себе. Он решил, что моя репутация будет подмочена или испорчена, а он выйдет сухим из воды.
Можно многое сказать. Где он мог взять доказательства?
Он открыл счет на мое имя где-то на Карибских островах и перевел туда деньги. Настоящие деньги. Довольно значительную сумму. Так он мог подтвердить свое заявление.
Вот только счет открыл он, а не ты. Должны были остаться какие-то документы.
Он сказал, что в мой дом забралась женщина. Она ничего не взяла, ничего не искала, ничего не сломала и ничего не оставила. Однако она воспользовалась моим телефоном, чтобы открыть счет из моего дома, и это было отражено в моем телефонном счете. Я оказалась между молотом и наковальней. Как я могла доказать, что не делала того звонка? Я рассчитывала, что в иностранном банке или в управлении национальной безопасности могла остаться запись. Однако найти различия в двух женских голосах, да еще при таком дальнем звонке,
не говоря уже о том, что она наверняка старалась меня имитировать. Он, несомненно, об этом позаботился, я имела дело с системным типом. К примеру, он знал номер моей карточки социального страхования, а также девичью фамилию матери. Это был мой контрольный вопрос.
«И что ты сделала?»
«То, что он мне сказал. Закрыла дело. Сразу. Но я и сама собиралась так поступить.
Наверное».
«И где теперь этот тип?»
«Все еще в бизнесе».
«А что стало с деньгами, которые он тебе перевел?»
«Они исчезли. Я их отследила, он знал, что я так поступлю, и нашла очередную корпорацию на Нидерландских Антильских островах и Арубе. Получалось, что я вложила деньги в какой-то долговременный проект, в котором он владел большинством акций. Мы были связаны навсегда».
«И что произошло дальше?»
«Я во всем призналась, рассказала своему руководящему специальному агенту. Я видела, что он хотел мне поверить, но бюро так не работает. Я стала бесполезной, как полевой агент. Любые мои показания будут автоматически ставить под сомнение даже через несколько лет. В общем, мечта любого адвоката защиты. Например, специальный агент, пожалуйста, скажите нам о взятке, которую вы якобы не брали. Так что я присоединилась бы к тебе на Аляске. Мы бы вместе охраняли тот радар в самый разгар зимы. Я не могла одержать победу, и я вышла в отставку».
«Это было нелегко.
Иногда ты выигрываешь, иногда нет».
«Нет, ты одерживаешь победу множество раз, а потом однажды терпишь поражение и не получаешь второй шанс.
Мне нравится то, что я делаю.
Но
я не знаю, как долго смогу продолжать. Это не работа на всю жизнь».
«Но, возможно, для Кивера так и было.
Слишком очевидные слова.
Какой была его история?»
«Была?
Ладно, какова его история?»
«Я слышала, что он получил третье взыскание. Бюро старается действовать очень осмотрительно, а он имел склонность бросаться вперед, очертя голову, без плана и поддержки. Кивер ставил расследование под угрозу, так они сказали. Рисковал не только собой, но и жизнями других агентов. После третьего раза его вполне могли отправить на Аляску, и тогда радар охраняло бы слишком много народа. Он вышел в отставку до начала слушаний. Думаю, считал такой вариант единственно достойным. И пока ты не успел произнести эти слова вслух, я скажу их за тебя. Вероятно, в материнском приюте он также бросился вперед, очертя голову, не дожидаясь поддержки».
К столику подошла официантка с их заказом. Как только она удалилась, Ричард сказал: «Однако мы знаем, что Кивер попросил поддержки. Он успел. Почему же он позвонил, но не стал ждать?»
«Нетерпение», — предположила Чан. «Возникло нечто срочное?»
«Возможно, они добрались до него первыми, пока он ждал. Может быть, он никуда не бросался».
«Звучит как заявление для общественности от лица всех горячих голов».
«Мы не знаем, что произошло.
Я бы предпочла, чтобы он бросился вперед».
«Это всегда разумная стратегия.
Могу спорить, ты так никогда не поступал».
«Множество раз, я и не сосчитаю. Именно по этой причине я все еще здесь обедаю с тобой. Мир полон хаоса, дарвинизма в действии».
«Могу я задать тебе вопрос?» — спросила Чан после короткой паузы.
«Конечно», — ответил он.
«Мы обедаем?»
«Ну, так сказано в меню. Ужин выглядит иначе, и это совершенно точно не завтрак».
«Нет, я имела в виду обедать как нечто противоположное тому, чтобы закусывать на ходу».
«При свечах и фортепианной музыке?»
«Не обязательно».
«Со скрипачами и продавцами роз?»
«Если это будет уместно».
«Как свидание?»
«Нет, в широком смысле»,
— сказала Чан.
«Честный ответ?»
«Всегда».
«Предположим, мы бы нашли Кивера вчера.
Он сошел бы с поезда или лежал где-нибудь в пшеничном поле с вывихнутой лодыжкой, голодный и испытывающий жажду, но в целом не пострадавший.
То я наверняка пригласил бы тебя пообедать, и если бы ты согласилась, мы бы сейчас обедали,
так что наполовину ответ «да». Только наполовину. Мы не нашли кивера. Можно считать, что мы едим в дороге. Но ты бы пригласил меня пообедать?
Обязательно.
Почему?
Ты относишься к тем людям, с которыми мне нравится обедать.
Мишель довольно долго молчала, 5 или 6 секунд, на грани неловкости, а потом сказала.
Я бы сказала «да», по той же причине.
Потрясающе.
Так что не забывай, мы обедаем, а не перехватываем что-то на ходу. И это не вопрос, это факт.
Тогда зачем ты спросила?
Чтобы ты знал наверняка.
В этот день Ричарду не пришлось спать на стуле в ресторане. Они съели десерт и выпили кофе, медленно, расслабленно, не спеша. Оба решили верить в неизбежное. Потом Чан подписала чек и встала. Ричард поднялся вслед за ней. Она взяла его под руку, словно они уже давно были парой. И Джек и Мишель пошли вместе, медленно, неспешно, подождали лифт, поднялись на 5-й этаж и открыли дверь номера. Потом все стало происходить не так медленно, расслабленно и неспешно. Чан была теплой, благоухающей и гладкой, с длинными руками и ногами, молодой, но не ребенком, и достаточно сильной и крепкой, чтобы он мог ни о чем не беспокоиться. Ричарду она очень понравилась, и у него сложилось впечатление, что он понравился ей. Потом они немного поговорили, и Чан заснула. Через некоторое время заснул и он. Самым лучшим из всех возможных способов.